Часы. Часы где?
Я слышу.
Часы. Хорошо. Значит, сегодня мы продолжаем начатый в тот раз цикл про мицвот. Изучается Талмуд довольно досконально. И, значит, сначала я повторю то, что один из моментов, который говорился в тот раз, я буду громче сейчас говорить, иначе вдохнемся. Мишна говорит следующее. Кол хаус мицва ахас, ахат, каждый, который делает мицва одну, мецевин лоу, делай ему хорошо, марихим лоу ямов, удлиняем ему жизнь, и нох ил эсхоорец, он наследует землю. И вторая часть Мишны говорит, что каждый, который не делает мицва одну, не делаем ему хорошо, он не имеет продолжительности жизни, он не наследует землю. Чем говорилось здесь о том, что три уровня в Мишне отмечены. Делается просто хорошо, за то, что человек выполнил мицву, с ним что-то хорошее случается. Либо более высокий уровень, если он более продвинулся в этом направлении, он получает орех и съем, то есть ему дается больше, чем было отмерено заранее, когда его нашама входила в гуф. И третий момент, если он еще больше, так сказать, продвинут в направлении духовном, тогда он получает связь со шхиной. И если нет, то все наоборот. Ему не делается хорошо, но вроде делается плохо. И вместо продолжительности жизни он имеет сокращение жизни. И вместо шефа, который идет от шхина, он получает связь с ситрахом. Я сейчас, конечно, не буду снова все это восстанавливать, все эти перипетии, которые были, как оно все пришло. Просто констатирую факт. Дальше было отмечено вот этот переход от хорошего к плохому, на который Мишна указывает, как указание на некую черту, которое существует в бытие человека и творения. Если человек имеет, как Гемора говорила, схуйот, заслуги, он находится по правую сторону этой черты. И тогда выполнение мицвы дает ему какую-то награду в этом мире. Заметьте, в этом мире, хотя есть точка зрения, что за мицву в этом мире нет награды, только в следующем. Но здесь Талмуд однозначно говорит, что да, в этом мире есть награда. И если человек по левую сторону этой черты, тогда с ним все идет наоборот. Дальше, значит, здесь надо быть внимательным, понимать, что если смотришь на себя или на другого, и видишь, с человеком что-то плохое случилось, не надо делать сразу, или несколько событий даже плохих, не надо сразу делать вывод, что он по левую сторону черты. Всем не обязательно. Разные причины. Здесь указана как бы одна из идей, по которой Хакодеш Борух управит миром. У него есть, так сказать, много способов, как он оперирует с творением, с человеком. Если с человеком что-то такое случается, не обязательно он даже виноват в этом. Тоже по левую сторону читаю, может, даже не виноват. И тут, возможно, разные варианты невиновности. Один вариант известный – это человека просто испытывают. Испытание дают, с ним что-то плохое случилось – это испытание. Зачем нужно это испытание? Испытание, когда не знаешь, что будет, вот надо испытать и посмотрим, что произойдет. А Кодеш Борух, в принципе, знает, что произойдет. В чем смысл испытания тогда? Ответ дается такой, чтобы дать человеку награду. Поскольку заранее известно, что он выполнит это испытание, для чего его давать, чтобы дать награду? Это как бы внешний взгляд на вещь. Но можно посмотреть глубже. К примеру обратимся. Акейдес Ицхак, вот жертвоприношение сына. Авраам Авину было поставлено в ситуацию серьезного испытания. И после того, как он его выдержал, ему было сказано, Малах ему сказал, Авраам, Авраам. Два раза было повторено. Для чего два раза? Зор объясняет так, что у Авраама Авину было два состояния, как бы одно до испытания, и другое после испытания, два разных человека. То испытание, которое он прошел, привело к тому, что у него произошел внутренний тикун, алия внутренняя, в творении тоже, это повлияло на все такое творение, вот это испытание. И в этом смысл испытания. До этого Акодиш Борох узнал, что есть у Авраама Авина коих выдержать это испытание. Тем не менее, это был только коих, потенциал. Пока потенциал не выразится в действии, нет секунд. Нет секунд, он на том же уровне, творение на том же уровне. В этом смысл испытания на самом деле. И поскольку он его проходит, делает этот секунд, автоматически он получает награду. Испытание не ради награды, это только следствие. Суть не в награде. Суть в том, чтобы человеку дать возможность подняться на новую ступень. Так надо относиться к тем, можно относиться к тем, так сказать, вещам, которые с человеком происходят. Это способ сделать тикун, возможность. Другой вариант тоже нас учит о том, что вот иногда человек страдает, но не за себя, а это копора искупления на поколение, на других людей. Есть такой способ управления миром, когда за счет страданий одних выживает народ, группа. Может быть, из-за этого он пострадал. Есть еще третий вариант, который звучит как бы странно, но в нашем узком кругу уже не очень странно. Это может быть случайно просто с человеком произошло. Но случайно здесь надо понимать в том смысле, как она объяснялась на многих-многих занятиях. Не просто вдруг что-то, а в определенном смысле случилось с ним такое, как с этой Мирием, которая была убита. Можно еще 5 вариантов, еще 10 вариантов придумать, из-за чего человек может пострадать. Поэтому, когда видишь, что значит, что-то не так происходит, не надо спешить с выводами, что вывод не ясен на самом деле. Как вести все-таки себя в такой ситуации, что, если столько возможностей, что же выбрать, что же практически делать? Надо открыть Гемору, Талмуд, Брахот. И там, где-то, по-моему, на 5-й странице сказано, где-то в начале, что если на тебя идут Иссурим, проверь свои действия. Не нашел ничего, подумай, не было у тебя Битуль Тойры. Если этого нет, тогда еще 3 вариант предлагается. Мы про это изучали. У нас был целый цикл лекций про Иссурим. Так что, если со мной вот что-то случилось, мне не надо думать, что, может быть, я страдаю за все поколение. Или меня вдруг как-то решили испытать очень сильно. Или случайность, или еще что-то. Надо пойти внутрь и смотреть, что происходило. И дальше есть такая поговорка, кто ищет, тот найдет. Что мы не большие праведники. И найти всегда что-то можно. Ну, я сейчас не буду уходить в сторону. Эта идея у нас уже рассматривалась, разбиралась подробно, поэтому значит, на этом поставим точку в этом направлении. Пойдем дальше уже продолжим изучение Талмуда, что здесь говорится. Приводилась Мишна, мы ее пронумеровали Мишна 2 из Месехта Пея, о том, что вот есть 5 мицвот, награды за которые есть и в этом мире, и Керен Каем, и Словим Хабо. То есть ту награду, которую человек получает в этом мире, не списывается с той, которую он получит в будущем. 5 мицвот. В другом месте 10 сказано. И мы, значит, объясняли, что это значит, почему там Тора специально выделена, что это такое. Но Гемора привела вот эту Мишну, Мишна 2, как противоречие той, которую вот мы изучаем. Мишна номер 1. В чем противоречие? Наша Мишна говорит о том, что чтобы получить награду за мицву, надо оказаться по правую сторону от черты. Что говорит та Мишна? Выполни одну из этих 5, и ты уже получаешь награду в этом мире. Явное противоречие. Не надо быть на правой стороне. Одну из этих сделал, уже получил награду. как увязать две мишны вместе. Гемара предлагает ответ. Давайте прочтем. Шинж хайсо шикула. Если было равновесие, тогда перевешиваем. Вот этот ответ. Ну, я надеюсь, никому ничего не понятно. Если кому-то что-то в этом месте понятно, с ним проблема. Да, он просто ничего не понимает. Значит, Гемора дала ответ. И надо дальше понимать, что здесь имеется в виду. Если равенство, уравновесились, тогда, значит, будет перевешивание. Ну, Раши объясняет, в чем здесь суть, в чем здесь смысл. Значит, объяснение такое. Согласно тому, что мы изучали до этого, если вот черта равновесия, заслуги, прегрешения, уравновешенные. И человек делает какую-то одну ницу. Он не просто как-то он ее делает, а так, что она тоже прибавляет к его заслугам. Что-то специальное было в момент этой мицвы. Прибавило к его заслугам. Тогда он оказывается по правую сторону черты, и теперь мицва уже, которая что-то имеет место, будет или была уже, они могут иметь награду в этом мире. Так мы понимали вещи раньше. Здесь говорится вот что. Если было равновесие, то человек стоит на черте. Ему не надо делать еще одну мицву, чтобы перейти на правую сторону, чтобы получать эту награду. Не надо. Если среди этих мицвот, которые он уже выполнил, и поставили его на эту черту, есть одна из этих пяти, тогда это правило, что награда за мицву будет в этом мире, будет работать. Вот ответ. Если равные, если уравновесились, и среди этих наград, заслуг есть одна из этих пяти, тогда будет работать это правило. Будешь получать награду за мицву в этом мире. Так Гемора ответила. Это странный ответ, если начать думать. Получается, человек находится на черте. И вдруг он получает что-то, как будто он справа от черты. Нельзя сидеть на двух стульях сразу. Ты либо на черте, либо справа от черты. С тобой либо один закон, либо другой. Что Гемора здесь имеет в виду такое? Чтобы справиться с этой проблемой, надо понять на самом деле, в чем суть этой черты. Сказано, что если находишься в тесте Зухуйот и Авейрот, тогда и они уравновешат друг друга, ты будешь на черте. Справа от черты, с тобой будут разные хорошие вещи происходить. И мы говорили, что это означает. Значит, творение поворачивается к тебе своей положительной стороной. Вот что это означает. У него свои законы, и ты попадаешь как бы в светлую комнату. Там, где светло. Идешь в светлой комнате, ты знаешь, здесь стул, здесь стол, здесь то, здесь все. Знаешь, как пользоваться предметами, ты не спотыкаешься. Попадаешь в темную комнату. Упал, потому что не видел, что под ногами. Другой закон. Комната эта обращается к тебе по-другому уже. Та же самая комната. Просто есть свет или нет. Закон начинает действовать по-другому. То же самое творение. Вот в этом смысл черты. Смысл не в том, что получаешь награду за мицву или нет. Это другое. Главный смысл в том, как тебе поворачивается творение. Ушел подальше на правую сторону. Орехас Йоми получил. Еще дальше связь со Шхиной. Надо далеко очень идти вправо. Влево та же самая история, зависит от того, насколько ушел. Так вот, если ты стоишь на этой черте, и в твоих заслугах одна из этих пяти мицвот, ты стоишь на этой черте. Ты еще не справа. Творение к тебе повернуто, как будто ты стоишь на этой черте, ни больше, ни меньше. Но помимо вот этих законов творения, есть еще закон специальный мицвот, награда за мицву. Это отдельная вещь. Она, конечно, вписывается в творение тоже, но не отождествляется с творением. Одно из проявлений творения. Только это проявление, этот аспект творения, даже если ты находишься на середине, но на этой черте, но вот в твоих заслугах одна из этих мицвот, тогда вот эта система мицвот уже к тебе будет повернута положительно. Вот что это означает. Если нет одной из этих пяти, тогда тебе надо перейти на правую сторону, чтобы эта система повернулась тебе с плюсом. Вот так можно понимать то, что здесь говорится. Дальше. Значит, здесь выделены эти пять мицвот. Ну, давайте проанализируем. Что нам про них сказано? Сказано, что вот они специальны чем? Что пейрут в этом мире, награды в этом мире есть, это не снимает никак с награды грядущего мира. Остальные мицвот, не входящие в эту пятерку, как с ними быть? Здесь мы сейчас будем просто рассуждать логически. Возможно, три варианта. Человек сделал какую-то мицву не из этих пяти. Он может получить награду в этом мире, и на будущее ничего не останется. Либо все пойдет на будущее, в этом он не получит. Либо третий вариант, что-то получит в этом мире, и это будет списано отчасти с того, что ему было предначертано уже в будущем. Вот три возможных варианта. Но первый из них, он не имеет логики. Человек получает здесь награду в этом мире, за все мицвы, которые он получает в этом мире, какой смысл пребывания в этом мире? Мишна Перкиавод сказала, что этот мир рассматривается как коридор, а Олам Хабо как зал, только проход к залу. И нет никакого смысла установить мир так, чтобы человек получил всю награду в коридоре, а на зал бы ничего не осталось, что ему там делать в зале тогда. Первый вариант мы отметаем. Может быть, иногда такое случится, что за мицву он получит награду в этом мире, на будущее ничего не останется, но это как исключение. Мы не можем взять это как правило. Второй вариант. В этом мире за мицву, кроме тех пяти, он ничего не получает, а все идет на будущее. Такая концепция. Но тогда мы должны сказать, что это противоречит тому, что говорит наша Мишна. Мишна говорит о том, что в этом мире есть награда. Так? За мицву. Даже если она из тех пяти. Ну, может быть, противоречие, почему нет? Одно мнение такое, что в этом мире за мицву есть награда, другое, что нет. Только про те пять. Гемора, на самом деле, позже, буквально через несколько строчек, приведет такое мнение. Есть мнение такое, что человек, когда метил мицву, не может рассчитывать награду в этом мире, только в будущем. Так что такой вариант возможен. Может быть, вот эта Мишна, она таки не согласна с тем, что у нас сказано. Это допустимо. Третий вариант, мы говорим, что с мицвы, которая имеет награду в этом мире, списывается награда из будущего. Это вот третий вариант. Когда Раши объясняет Мишну, эту гемору, он такого варианта не оставляет. Он говорит, что согласно нашей Мишне и тому, как гемора здесь развивается, награда за любую мицву будет и в этом мире, и с будущего ничего списано не будет. Так он объясняет. И сразу возникает вопрос, а почему тогда вот эти пять специально выделены? Сказано, вот про эти пять не будет награды списываться. Почему именно эти пять, если согласно Раши про все, так можно сказать, про любую другую? Объяснение такое мы должны дать, что эти пять специально выбраны здесь для того, чтобы дать вот эту черту. Если человек выполнил одну из этих пяти и находится на черте, тогда он получает награду уже в этом мире. Вот особенно. Вот почему здесь говорится про эти пять. Чем они отличаются? Не с точки зрения сохранения Керен, будущего. В этом смысле все равны. А с точки зрения, что в этом мире происходит, если стоишь на черте. Вот так можно объяснить особенность этих пяти. Значит, здесь вот было три варианта, два из них мы оставили как рабочие. Теперь желательно понимать, прийти к пониманию, а что на самом деле происходит. Есть один вариант, есть другой вариант. Что выбрать? Я сейчас предложу, сразу оговорю свое собственное понимание, как идет здесь гемора. И мне оно представится правильно, как я его предложу. Что-то есть Мишна 2. Месех Ципея, который говорит про 5 мицвот. Что она говорит? За мицву есть награда в этом мире и Керен Каема Славим Хабу. Не снимается со следующего мира никак награда. И вот это эти 5, и все. Я скажу, все, все остальные таким свойством обладать не будут. Это же списывается, они не будут этим свойством обладать. Любая другая мицва имеет награду только в следующем мире. Это не как наша Мишна. Наша Мишна так не говорит, значит, махлокис. Это не странно, почему же мы уже знаем, что есть люди, которые не согласны с нашей Мишной. Дальше Гемор это скажет. Это простое понимание. Если Мишна там сказал в другом месте, не здесь, в другом месте, никак не говоря про эту черту, там черта никак не может возникнуть. Она сказала факт. Есть только 5 мицвот, которые этим свойством обладают. Все. Все остальные, значит, обладают другим свойством. Не подходит под это правило, что не списывается награда. Дальше. Значит, я бы понимал в этом месте так. Ну хорошо, одна Мишна сказала 5. В другом месте сказано уже 10. Где правда? И вообще числа 5 и 10, они подозрительные. У них есть, если знать, определенные вещи, которые, значит, Тора учит скрытые. Число 5 и число 10 отражают концепцию полноты. Это известно. У меня большое подозрение о том, что здесь эти 5 выбраны именно по этому принципу. Не обязательно эти 5. Может быть и 6, а вдруг 4. Но здесь сказано, что есть как бы мицвот специальные, которые имеют награду и в этом мире, и в следующем мире ничего не списывается. Вот эти мицвот, они должны отвечать числу 5 и числу 10 концепции полноты. Чтобы знать, какая мицва отвечает концепции, какая нет полноты, надо знать про эти мицвот скрытые вещи уже. Если знаешь, действительно в этом разбираешься, значит, надо уйти далеко-далеко-далеко наверх, в Кабалу. Там, по-видимому, эти вещи как-то, может, и выясняются. Здесь дан образец вот этих 5, Кибута Баэйм, и так далее. Ну, с Хасодом и так далее. Значит, это вот та Мишна отдельно, как ее понимать. Теперь что происходит у нас в Геморе? Гемор говорит, есть противоречие между той Мишной и нашей. Наша Мишна говорит, что только если находишься с правой стороны черты, получаешь награду в этом мире. А та Мишна говорит, что даже за одну мицву получаешь награду из этих 5. Вот было противоречие. Так? Гемора в этот момент сказала, о, все дело в этой черте. Можно было сказать, конечно, по-другому. Сказать, как я вот говорю, та Мишна идет как один. Одно мнение, а эта Мишна как другое. Спор. Все. Так вполне можно было ответить. Тем более, Гемора позже именно это и скажет. Наша Мишна идет по другому мнению, не как вот, то мнение, которое считает, что награды в этом мире нет. Гемора могла сказать это, но почему она это не сказала? А сказал он эту концепцию с чертой, что если одна из этих мицвот, и ты на черте, ты уже будешь как будто ты справа. Гемора просто хотела нам дать вот новую идею о том, что бывают такие мицвот, которые специальные, и в чем их специальность, что даже если стоишь на черте, мицвот тебе поворачивается положительной стороной, плюсом. И в качестве примера она взяла вот ту Мишну. Вот 5 мицвот. Был использован как бы пример, чтобы привести эту идею. Если бы мы сказали в этом месте, о, это спор мудрецов, как я и предложил, у нас бы не было этой идеи с чертой. Эта идея, что есть спор с мудрецами, Гемора представит через строчку позже. Она не спешит. Я тебя познакомлю с этой идеей, что есть махлокис. А сейчас я тебе предложу новую идею, чего ты не знал и не мог догадаться. Вот есть такая вещь, что если на черте, как будто справа. Вот как бы я понимал эту Гемору, как она идет здесь. Ну хорошо, двинемся дальше. Кто еще не устал, кроме меня? Я сейчас веду, просто как люди изучают Гемору по самому, так сказать, максимуму. Я понимаю, что люди устали, но если вы не сдаетесь, мы двинемся дальше. Дальше, да, ну хорошо, пошли дальше. Гемора ставит новую проблему. Она приведет Мишну, Брайсу новую, которая всех повергнет в недоумение. И когда недоумение, человек встряхивается, вот, значит, возникновение новых сил. Так что будем на это рассчитывать. Значит, Гемора приводит следующую брайсу. Каждый, у кого заслуги превышают преступления, ну, грехи я назвал словом преступления, да? Я не оговорился, специально это сделал. Грех это как бы, ну, грех, преступление, хас вашон, как я могу совершать преступление? На самом деле здесь преступление очень точное слово. Против кого преступление? Против себя. Ну, против других тоже может быть, но в первую очередь против себя. Что мы говорим, если человек делает вот эти грехи, он ставит себя по левую сторону от черты, и мир к нему поворачивается другой стороной. А почему так происходит? Почему мир повернулся другой стороной? На чем это основано? Правило такое. Внутреннее определяет внешнее. То, что у человека внутри, с ним это и будет происходить. Поэтому, когда он идет по пути, как бы мягко сказано, грехов на интеллигентном языке, которые имеют общий абстрактный смысл, на самом деле он меняет свой внутренний мир, это уже преступление. Перед, пусть не человечеством, но перед собой уж точно. Если человек большой, тогда это перед человечеством. Его грехи тогда не влияют на все, что происходит. Так, ну хорошо, это было отступление, преступление. Сейчас будем двигаться. Значит, каждый, которого заслуги превышают грехи, скажем мягко, делаем ему плохо. И это похоже, как будто он сжег всю свою Тору и не оставил ни одной буквы из нее. Что ж такое? У нас все по-другому было. Если заслуги превышают преступление, то наоборот, с ним хорошо будет. А здесь говорится наоборот. Так, дальше. Каждый, у которого грехи превышают его заслуги, о, митивенго, делаем ему хорошо. И он похож, как будто выполнил всю Тору и ничего из нее не потерял. Даже одну букву не потерял. Все наоборот. Все наоборот. Значит, мы имеем пример, когда мудрецы говорят что-то, и они понимают, что их, значит, буквально не поймут. Люди так начнут думать в этот момент, а что, собственно, здесь хотели сказать? Действительно, что хотели сказать, само утверждение по себе парадоксальное. Плюс, помимо этой проблемы, она явно противоречит тому, что мы учили раньше, в этой Мишне. Мишна наша говорит, что если находишься справа, то есть заслуги превышают грехи, наоборот, будет хорошо, а тут плохо с тобой поступают. Давайте прочтем ответ. И мы уже подготовлены. Я думаю, что этот ответ поможет так же, как предыдущий. Значит, смотрим. Омар Абая. Абая сказал следующее. Мишна наша, вот, которую мы учили, «Да авдин лей йон тав мион биш». Значит, Мишна наша говорит про то, что мы делаем человеку Йом Тойф, то есть хороший день, или Йом Биш, то есть Йом Ра, плохой день. Вот его ответ. Я же предупреждал, что понимать Гемору трудно, что имеется в виду, надо обращаться к комментаторам. И дается такое объяснение. Значит, Мишна вот это парадоксальное говорит следующее. Заслуг больше у человека, ему делается плохо. Ему делаем плохо. Не сказано, что вся жизнь его становится как бы невыносимой. Делаем ему плохо. Вот что сказано. Но с ним случаются плохие вещи. Ну, со всеми случаются плохие вещи, верно? Почему, в чем здесь, собственно, изюминка? Связано с заслугами, Мишна говорит. Если у него заслуг много, тогда мы ему делаем плохо. Это уже необычная ситуация. Почему мы делаем человеку плохо иногда, когда у него много заслуг? Абай говорит, мы делаем ему Йом Тойф. Готовим Йом Тойф. Хороший день. Имеется в виду вот что. Человека надо, так сказать, он настроен на хорошее, у него заслуг больше, чем прегрешение. Значит, настроен на хорошее, у него хорошее будущее. Но в тот мир как мне говорили, не принимаю тех, у кого запачкано сердце. Его надо очистить, душу. И очищать, ну, когда очищают их, это вырывают что-то, это неприятно. Это вот иссурим, через который человек может в этом мире проходить. После смерти тоже может такое быть, там есть филиалы на этот счет. Так вот, что здесь имеется в виду, согласно Абая. У человека заслуг больше, он настроен на хорошее. Но есть определенные поступки, прегрешения, которые не позволяют ему, так сказать, проникнуть впоследствии в хороший мир. Что надо, чтобы он имел искупление, списать это как-то. Вот ему даются эти наказания. Наша Мишна говорит уже про то, что вот если это произошло, тогда у него будет Йом Тойф. Это как бы Йом Хадин, день суда. Так Мия и объясняет, один из комментаторов. Но если у него наоборот прегрешений больше, заслуг мало, он находится как бы по левую сторону, тогда с ним поступают по-другому. Брайса говорит, ему делают хорошо. Его тоже готовят. Мы живем в мире, в котором есть верхний суд. Я не говорю про этот суд. Верхний суд есть, у него никуда не деться. Если человек сделал что-то хорошее, но у него нет пути в Ойлам Хабо. Нет. А он сделал хорошее, надо оплатить. Где ему оплачивается? В этом мире. Это подготовка к Йом Ра уже. Получается так, что наша брайса, вот, которую мы привели, парадоксальная, говорит про подготовку, про этот мир. А Мишна, которую мы изучали, она говорит не про этот мир совсем, как мы раньше думали. Она говорит про Йом Один или про Йом Хабо. Тем снимается противоречие. Ну, вроде все довольны. Я испытываю некоторые чувства досады. Почему? Все, что мы учили раньше, где это? Мы учили, что это Мишна говорит про Ойлам Хазе. И вот появилась концепция черты, и все, что мы говорили полтора занятия. Получается, мы время зря потратили. На самом деле Мишна говорит про другое. Она никак не связана с Ойлам Хазе. Она про Ойлам Хабо говорит, про Ойлам Хадин. Все, что мы учили. Созвал людей, и время зря потратили. Так тоже можно посмотреть на этот поворот. Расстраиваться не надо, что через строчку Гемора вернется к прежнему, даст прежнее объяснение. Даже по этому объяснению Абай, которое дал, это не значит, что он отвергает те идеи, которые у нас были. Идеи могут быть совсем вполне правильные, я надеюсь, они правильные. Но просто он говорит, что это Мишна говорит про другой случай совсем. Те идеи, которые были разобраны, правильные, их нельзя извлечь из этой Мишны. Она говорит совсем про другую черту. Она говорит по черту направо или налево в Йом Хадин, в Ойлам Хабо. Вот про что речь идет. И здесь, кстати, можно заметить для себя интересную вещь вот, при таком подходе. Что говорится? Человека готовит к чему, если он находится в неблагоприятном такой струе? К чему ему готовят? К смерти. Ну, все мы умрем, но не к той смерти, которой мы умрем. Его готовят как бы к окончательной смерти. Да не будет для него Тихияс Хамисим. Вот какая вещь возможна. Я вам говорю, запишите вопрос, запомните его, и потом скажете. Я не хочу в сторону ходить сейчас. Так вот, есть такой феномен. И действительно, Шаризл описывает, и Рамхаль тоже, что есть вот такая черта определенная, что если человек находится слева от этой черты, это не та черта, про которую мы до этого говорили, а другая черта. Если человек находится слева от этой черты, у него не будет, так сказать, будущего. У него не будет воскрешения. Его гуф, Аризл говорит, Рамхаль это не говорит, Аризл говорит, гуф, не получит воскрешение. А та нашама, которая была внутри гуф, она перейдет в другое тело в результате всего. Но этот гуф, все. И, в общем, это вот Мишна про это и говорит, согласно Украбаю ее объясняет. Так. Значит, это общая концепция. Теперь посмотрим более детально. Мы ответили эту проблему между этой брайсой странной и нашей мишной. А теперь посмотрим эту брайсу уже более пристально. Не как противоречие тому, что было раньше, а на саму по себе. Она говорит следующее. Если заслуг больше, чем прегрешений, мы делаем человека такого подобным, как будто он сжег свою Тору. И ни одной буквы не осталось. Поэзия. Как будто Тору сжег. Буквы ни одной осталось. Что нам здесь хотят сказать? Явно чему-то хотят научить. Причем тут Тора? Еще про одну букву говорят. Мы как бы должны... Поэзия – это чувствительность к слову. Значение слова, оно так и чувствуется. Нюансы слова, еще в рифму надо сказать. Вот. А здесь в Геморе, в Торе тоже своя поэзия. И должна быть тоже чувствительна к слову, но с точки зрения не ощущений, а с точки зрения мысли. Это другой уровень поэзии. И мы должны, так сказать, проявить себя как люди, которые умеют слушать стихи. Вот о чем, чему нас здесь эта брайса учит? Какая здесь как бы поэзия? В чем тут Тойра, одна буква, сжигание Тойры? Значит, что здесь говорится? А? Не спешите. Так просто это не будет отвечено. Значит, если человеку надо оплачивать... Не так, у него заслуг больше, значит, ему надо наказать за прегрешение. Надо наказать за прегрешение, и в этом случае мы как приравним к тому, у которого вся Тора сожжена. Это значит, Тора сожжена. Есть такое утверждение у мудрецов: авера гасит мицву, но не гасит Тойру. Известное утверждение. Авера гасит мицву, но не гасит Тойру. Ну, звучит похоже на то, что у нас тоже сжигается Тойра. Есть пасук в Мишле, Шломо ха-Мелех сказал, что он сравнивает нейр мицва и Тойра ойр. Свеча нейр – это мицва, а Тойра – это уже свет. Мы видим, есть сравнение опять-таки в этом пасук мицвы, Торы, разный свет. Видите, что авера гасит мицву. Как это понимать? Но это тоже как бы поэзия, но понимать эту поэзию буквально нонсенс. Человек сделал какую-то мицву. Ну, например, поел мацу в Пейсах. Мацу в Пейсах поел. Мацу. А? Поел. Почему? Мицву сделал. Сделал мицву, так? Потом в другой раз он сделал какую-то авейру. Поел хазар, предположим, свинью. Как, какое одно отношение имеет к другому? Никакого. Нельзя сказать, что вот эта свинья погубила ту мацу. Абсолютно не связанные вещи. Что же имеется в виду, что авейр гасит мицву в таком случае? Это уже вопрос. Мы не можем сказать, что зачеркивает. Что не имеет смысла. А в чем тогда смысл? Ответ вот какой. Мицва дает хиют, жизненную силу. Жизненную силу можно получить от продукта физического. Можно получить от физического упражнения, там, кислорода какого-то. Можно получить жизненную силу от того, что доказал какую-то теорему, нефеш радуется, или стих какой-то. Но есть еще вот такая жизненная сила, которая приходит от души. От нефеш человека, трух, от мишон, тоже жизненная, другого типа жизненная сила. И вот мицва, она как бы дает возможность притока этой жизненной силы. Мицвот, они влияют на одежду для нашаны, на одежду для души, мы про это говорили. Если не совершается, то душа имеет, свет души может проникать человека через эту одежду и давать ему хиют, эту жизненную силу. А вера, она тоже влияет на эту одежду, но она ее пачкает. Когда она запачкана, свет уже не идет. Его меньше. В этом смысле а вера гасит мицу. На самом деле гасит. Свет, который идет от души, он не поступает теперь. Слово «нейр» – свеча, которая связана с мицвой. Какие буквы? Нун и рейш. Аризал объясняет. Нефеш и рух – первые буквы от этих двух уровней души. Нефеш – первая буква нун. Рух – первая буква рейш. И он говорит, что вот авера, она действует на одежду для нефеш и для рух, но не для нашамы. Там она уже не может, так сказать, туда достать. Но на этих уровнях она действует. И что она делает? Вот эта свеча, она гаснет. Одежда не пропускает свет. То есть мы видим в этих буквах подтверждение того, что сказали, что авер гасит мицву. Но сказано, что она не гасит тойру. Почему? Источник жизненной силы, который идет от Торы, иной. Иной. Источник жизненной силы, который идет от Торы, он связан с пнемиют, с внутренним. Тора по отношению к мицвот, это как нешама по отношению к гуф. А вера, она, так сказать, действует на одежду. Тора глубже. Она внутри. Ее так просто не погасить. Надо очень сильно постараться, чтобы человека, который действительно имеет тягу к Торе, эта жизненная сила, которую ему Тора дает, пропала. А в нормальной ситуации такого не будет. Нет такого соотношения вот Тора как мицва, в смысле авейра гасит. По-другому. Источник жизненной силы иной. Более глубокий, более, так сказать, сильный. Так вот, теперь, значит, опираясь на это знание, посмотрим, что здесь говорится у нас. Что вот человеку надо расплатиться за свой авейрот и сжигаем Тору у него. Сжигаем Тору, как будто Тора у него сожжена. Вроде наоборот, у него заслуг больше. Почему? А Авейра не сжигает Тору, мы только что выяснили. А здесь, кажется, наоборот, сжигает. Противоречие. Ответ такой. Нет никакого противоречия, потому что говорим про разные вещи. Там, где Авейра не гасит Тору, вот мы про это уже говорили, там речь идет о жизненной силе. Но здесь у нас наша Гемария. Речь про другое совсем, не про жизненную силу. Про что? Давайте вот посмотрим, про что. Значит, человеку надо расплатиться за свои грехи. И сказано, мы хотим ему дать наказание за грех, мы его делаем похожим, как будто у него вся Тора сожжена, как будто ее нет. Что я отсюда слышу? Почему мы так его рассматриваем? Потому что если бы мы его так не рассматривали, а рассматривали, как на самом деле, если у него есть Тора, он бы не получил наказание за этот грех свой. Так ведь? Вот что отсюда слышится. Еще раз. Что нам говорит текст Брайсы? Наказываем человека за грех. И для этого делаем, как будто у него нет Торы. Что я отсюда слышу? Что если бы у него осталась эта Тора, оставить как есть, тогда мы его не могли наказать за грех. Что мы его наказываем, потому что у него нет Тора. И вот отсюда мы приходим к интересному выводу. Тора защищает человека от его прегрешения. Это вот надо услышать уже. Это поэзия здесь. Услышать в этой скрытой форме, вот эта идея интересна. Человек изучал Тору, это защищает его от его эвейрот. Он не будет наказываться. Ну, в данном случае наказывается. Почему? Общий закон, что защищается. Но если его решили подготовить к этому следующему миру, то не всегда будет защищаться. Защищать она его. Хотя в общей ситуации вот такое правило есть. Но в определенных случаях это такая общая правило. Правило есть исключение. Если надо его готовить к лучшему миру, в этом мире он Тора тоже его не защитит. Мы так делаем. Но в принципе, вот нам здесь в этой скрытой форме дан такой интересный закон. Тора защищает от авейрот. Еще сказано про одну букву. Это что же зачем-то сказано? Ну скажи просто, сжигаем Тору и все. Как будто сжигаем Тору. А то сказано, ни одной буквы еще не оставляем. А это для чего сказано? Значит, отсюда слышим, что даже если у него нет много Торы, а какой-то кусочек, одна буковка, но мы не говорим там алф, бейс, вот эти буквы. А мы объясняли на прошлом занятии, что это означает. Определенно какая-то духовная сущность этой Торы осталась, связана с ней. Уже есть защита. Это общее правило на самом деле. Оно вот о чем говорит, значит. Поэхра, ситрахра, имеет власть на определенном уровне. дана эта власть. Она может подняться на более высокий уровень. Еще на более... Но есть предел. На определенный уровень она уже не может подняться. Вот как в этом примере. Нефеш, рух, там еще владеет ситрахра. Но не выше, на шамья она уже не подберется. Есть определенный уровень кедуши, против которой она бессильна, эта злая сила. Сила бессильна. И вот здесь, когда говорится, что даже одна буква Торы может защитить от наказания, то есть ситраха не будет тебя наказывать. Именно это имеется в виду. Если удалось тебе связать себя, вот действительно, не просто изучал Тору, мы говорили на прошлом занятии, что означает, Тора входит в дело, в мицву. Вот если так, как душа в тело, тогда даже вот эта небольшая часть, которой владеешь, это уже и защита. Вот для чего я сказал про одну букву. Давайте другую часть послушаем. Говорится, а если у человека будет, наоборот, прегрешение больше, чем заслуг, тогда мы ему делаем хорошо. Он получает оплату за хорошее, что он здесь сделал. Здесь, кстати, мы сразу видим из этого, что у человека бывает награда за мицву в этом мире. Его готовят туда, налево, в расход, по коммунистической терминологии, в расход. Но на самом деле ему платят, они это не делали, но в Торе это делается, ему платят в этом мире. Есть награда за мицву в этом мире, лучше бы ее не иметь и идти вправо. Но бывает такое. Так, значит, теперь давайте слушать, что говорится. И мы в этом случае, когда даем ему награду за мицву, делаем, как будто он выполнил всю Тору и ни одной буквы не потерял. Что мы отсюда слышим? Значит, даем ему награду, как будто он выполнил всю Тору. Значит, отсюда явно слышится, что если человек выполнил всю Тору, ему дают награду. У нас получается добавление к тому, что было раньше. Раньше было, что Тора защищает от наказания, а теперь даже больше получается. Не просто защищает от наказания, которое он сам заслужил, но еще и ставит на тот путь, где он будет получать награду в этом мире. Она как бы, ну, не саму Тору, это очевидно, а она будет как бы открывать дорогу для получения награды. Награда за мицву будет, почему? Потому что у нее есть Тора. Она как бы дает зеленый свет вот этому. Ставит человеку определенное направление, по течению, что ли. Если хочешь, мир тебе был хорошо повернут, вот в смысле наград, все такое, Тора она вот это может сделать. Дальше, что еще отсюда слышно? Значит, говорится... Если он, что он, этот человек делал плохо, мы ему хотим оплатить за хорошее, что он делал, и делаем, как будто он выполнил Тору. Так, сейчас, секунду. Если бы мы не хотели ему оплатить, тогда мы бы, ну, он получал наказание за вот то, что он сделал, и не надо было никак бы Тору переворачивать. Для чего мы переворачиваем Тору здесь? Как бы у него не было Тора, он не переворачивает, как будто он сделал Тору. Чтобы дать ему награду. Значит, если бы мы не переворачивали Тору, он бы не получил эту награду. Верно? Вот рассуждение. Еще раз, что мы говорим? Мы хотим дать ему награду за мицву, для этого должны перевернуть Тору. Как будто он ее сделал. Он ее не делал, как будто он ее сделал. Если бы мы не перевернули, мы бы не могли дать ему награду. Так? Вся причина, почему мы им перевернули Тору, чтобы дать ему награду. Значит, если бы не переворачивали, он сделал хорошее, не получит ничего. Это новый закон. Человек, который идет, значит, против Торы, он не будет, он находится уже не вот на зеленом свете, не под зеленым светофором ходит, а наоборот. Он не может пройти теперь. Он не может получить наград никаких. Если он идет против Торы, у него жизнь линия негативная теперь, однако минус идет. Вот мы получаем три вещи от Торы. Первое. Если Тора защищает, даже сделав это, Тора открывает зеленый свет, чтобы ты мог хорошо жить в этом мире. И более того, если идешь против Торы, она тебе открывает свет, который черный. Вот три вещи мы отсюда видим. Поэтому, когда этот Брайса говорит заслуг больше, меньше говорит про Тору, вдруг, мы видим, так сказать, вот это наказание и поощрение, которые здесь бывают, чтобы спасти человека или, наоборот, погубить его, мы видим подоплеку этого. Не зря здесь сказано про Тору, что от этого-то все и зависит. Вот этот разбор с человеком, он на самом деле зависит от того, что Брайса говорит, от того, как он к Торе относился. И дальше мы подстраиваем Тору вот от того, что с ним происходит. Но суть вот в этом. Это истинный смысл Брайса. И просто так сказано, знаете, сжигаем Тору, оставляем Тору. В этом икор, в этом главное. Как он относился к Торе? Тут есть разные возможности. Что мы отсюда видим? Это заключение. Мир устроен интересно. И становится более и более интересным, чем дальше изучаешь. И мы видим, вот на сегодняшнем занятии мы увидели, что система мицвот и изучение Торы, они играют существенную роль в том, как тебе поворачивается творение. Есть разные вещи, как творение поворачивается, мицвот, но вместе, так сказать, вот в последней брайсе это видно, что эти вещи связаны, и чтобы правильно получить хорошее так, место в творении, как ты живешь, важно выбрать правильную ориентацию по отношению к изучению Торы мицвот. Причем вот эта брайса, она говорила только про Тору, про мицвот она не говорила. Но ясно, что отношение к мицвот даст тот же самый результат. Все эти три линии будут. Просто почему говорится именно про Тору, это наиболее как бы сильное оружие, более сильный фактор, чем мицвот. Но правило то же самое. Так, в следующий раз мы будем учить другое объяснение, будем называть эти концепции. Пожалуйста, какие есть вопросы, в компьютере если есть. Так, одну секунду, да.
Наказание и награда. По сути, это одно и то же. В зависимости от точки отсчета.
В зависимости от чего?
От точки отсчета.
Ну, вы должны, вы как какой-нибудь говорите, они парадоксальные такие вещи говорят, нет. И мы должны делать драж, что вы имеете в виду. Вы сами объясните.
Сейчас я объясню. Да. Я поняла таким образом, что вот наказание, это награда, полученная человеку, у которого прегрешение выше заслуг, по сути дела, это награда, полученная человеком, у которого преступление выше заслуг, по сути дела, по отношению к тому, кто спалил Тору, это наказание. Что такое наказание в нашем мире, кому оно нужно? Из того, что вы сказали вначале, что есть наказание, есть награда в нашем мире, есть награда в следующем мире, и есть награда в нашем мире, которая списывает награду в следующем мире. И про первое вы сказали, что кому оно нужно. Так вот это кому оно нужно, говорит мне о том, что это скорее наказание, чем наказание.
Хорошо, я повторяю вопрос, чтобы в компьютере слышали. Вопрос был в том, что те люди, которые идут налево, их списывают, их тела, скажем так, списывают. Не, душа там другая история. Тела списывают. Они, когда получают награду в этом мире, так, награду в этом мире, грош цена такому, это для них скорее наказание. В этом вопрос. Значит, есть такое понятие, как наказание, страдание, не зависит от контекста того, что сегодня говорилось. Общая концепция такая, на физическом уровне, скажем, на физическом. Наказание – это когда зуб болит. А поощрение – когда поел хорошо. Тело чувствует, когда тебе хорошо, комфортно, или когда ты испытываешь страдания. Вот и все. Также и на духовном уровне тоже. Но ту награду, которую человек получает в этом мире, пусть эта награда там разное, либо душевное, либо там физическое, либо еще что-то, почет, что угодно. Он воспринимает это положительным образом. Это считается плюс для него, определенно плюс. И это считается наградой. Дальше, значит, человек с разумом, он скажет, в принципе, мне такая награда не нужна. Но с другой стороны, мы учили занятия вот про эйсов. Он сказал, я хожу на смерть, мне не нужно первородство. Не нужна награда в этом мире. Такая концепция существует тоже. Вот. Он знал, что он говорил для себя.
То, что было.
Еще какие есть вопросы, вас вы хотели?
Я думаю, в том, что здесь вопрос был с Абая, парадоксальный, с мнением Абая, и непонятно было, зачем награждать тех, которые налево идут. Зачем вообще награждать? Ну, пошел налево, спишем скоро, зачем давать вот
предписание?
Вопрос был в том, что зачем давать награду тем, которых в результате все-таки спишут. Дело в том, что Хакодеш Борух установил мир, основанный на Мидас Дин. Так сделано. И поскольку так сделано, то должна быть награда за хорошее. Вот и все.
Зачем свое направо пойдут, им дают наказание, чтобы их поднять. А если как бы...
Исходя из Мидас Дин, я отвечаю. Мидас Дин есть, она должна, так сказать... Потом, это первый ответ. На самом деле, надо понимать, что здесь можно углубить несколько. В тех вещах, которые Хакодеш Боруху сделал, есть не только один план. И даже, скажу по секрету, не три плана, а гораздо больше. И тот факт, что вот Решаим получает награду в этом мире, это вносит как бы смешивается понятие. Человек смотрит на другого, видит, что с ним хорошо, а он плохо делает. Это определенное испытание уже для того, который поступает хорошо. Я делаю хорошо, со мной плохо. Он плохо, с ним хорошо. Где справедливость? А, все это нам наговорили, этого нет. Это дополнительное испытание. То есть вот этот факт, что Решаим получает наказание, помимо главного, что вот им надо оплатить награду, помимо главного, что им надо оплатить, имеет еще вот один такой дополнительный план. Если подумать, еще что-то можно найти, еще что-то. Потому что когда человек получает награду за что-то, это вот как бросили камень в озеро и пошли круги. От любого поступка идут круги. Он сделал плохое, он сделал что-то хорошее, ему за это оплатили. Люди смотрят, у них разные реакции, это вызовет реакцию какую-то, такую цепную, более или менее. То есть тут разные вещи будут. Он знал, что он делал, когда устраивал мир. Раз он так устроил, вот, значит, так мир должен функционировать. Еще вопросы. Тоже верно, да. Есть, да. Еще, пожалуйста, вопрос. А? В компьютере есть вопрос какой-то? Нет, пожалуйста.
Нет, вопросов нет в компьютере. Не будет. Можно ли понимать сегодняшнюю лекцию, первую часть, как ответ на вопрос глубокий? Праведник, которому плохо, и грешник, которому хорошо. Вот эти две концепции, которые они существуют и есть, а сегодня было объяснение этому.
Цадик Вералоу, Раша и Тойфлоу — это отдельная концепция, про которую мы отчасти касались на предыдущих занятиях. Здесь связано ли это с этим занятием или нет? Здесь больше речь шла о обычных людях. Обычном человеке, у которого есть награды, заслуги, есть прегрешения. Здесь речь не шла как бы о таких крайних случаях. Вот. Если цадик вера лоу, то есть цадика ему плохо, на это есть определенные причины, и мы говорили, какие. Я могу просто, как бы, чтобы вспомнили. Либо это искупление, либо это мазл, который сверху установлен на этого человека. Это связано с тиком творения, с тиком его нашамы. Это может быть связано с определенным периодом его жизни. В общем, вот те идеи у нас были. Здесь, как бы, если это связать, то это будет за уши привязать. Здесь, в принципе, разговор шел про другое, про обычных людей. Другие концепции.
Правда ли, что геном награда, потому что его надо удостоиться?
Правильно ли то, что геном награда, что это надо удостоиться?
Потому что, значит, в Улам Аба трудно попасть.
Иначе не попасть в Улам Аба. Так. Значит, Рамхаль в Сефер Дерех Хашем, когда пишет про геном, он пишет, что Мидас Хесед сделала геном. И вот там эта концепция, это очень странно. Но вот именно в этом, так это условие подготовки к следующему миру. Значит, как награда, это навряд ли стоит воспринимать. Награды тут никакой нет. Но это как необходимое, так сказать, когда я иду к зубному врачу, и он мне тащит зуб, я не справляю это как награду. Но это необходимое, что надо, так сказать, проделать по его мнению. Так, может, другой врач по-другому скажет, но по его мнению так вот надо. Так что это не награда, но это необходимая вещь, которая, как Рамхаль говорит, сделана из Мидас Хесед. Иначе не пройти.
А может ли быть такая ситуация, что в Вильнове будет очищение?
Именно это и там и есть.
Тогда, но. Это награда?
Но. Это не награда, когда я говорю, когда тащат зуб, негативное чувство, это не награда.
Результат.
Результат положительный, это не награда. Награда – это когда человек за действие получает что-то хорошее. Здесь вопреки действию он получит хорошее. Он проходит через наказание, чтобы ему была возможность получить что-то хорошее. За другое действие, понимаете, за другое действие. Не за это. Разница, да.
Такое налево, вручины. Совсем похудела. Что плохого? Душа-то осталась. Ну, тело не воскресит. Ну, тело ведь и главное.
Поговорите со своим телом. Вам охота, что ваше тело, это все?
Ну, после смерти?
Да.
Душа ушла, тело, ну, в каком смысле все? Нам обещали вернется. Ну, не вернется, другой
вернется.
Что вопрос был в таком, значит, ну, хорошо, тело гибнет, так сказать, что, собственно, в этом особенно плохого, да?
Можно усилить вопрос.
А, давайте.
Я пытался его задать по прошлом занятии, но был злокозненно не понят. Очень часто мы читаем и учим, что то, что случается хорошего в этом мире, это хорошо. Это очень хорошо. Вот удлинили жизнь в этом мире, как хорошо. С другой стороны, мы понимаем, что это временное прибежище, что на самом деле не для этого затворен мир, намерения были сожжены. И казалось бы, праведник как можно больше у нас как цель пребывания, и раз, прямая дорога в Анамаба. А грешник, чтобы долго здесь жил, да, все наоборот
возможно. Значит, возражение такое, зачем стремиться к удлинению жизни? Наоборот, так сказать, чем быстрее попадешь в Ганейден, тем оно и лучше. Как говорили, что одно мгновение в Ганейден, в Махабу лучше перевешивать все заслуги в этом мире, как сказано в Мишне, в Пиркеаву. Значит, что делать с этим утверждением? Я сначала на этот вопрос отвечу, он уже к вашему перейду. Я не знаю, правда это или нет, потому что про цадиким рассказывают разные истории. Я не склонен к тому, что верить всему, что говорится. Поэтому я скажу, что я не знаю. Но вот эта история, она вполне могла быть. Вполне могла быть. Но была, на самом деле, я не знаю. Вильенский Гаон перед смертью плакал. Его спросили, почему ты плачешь? Смотри, кому плакать и радоваться надо? Он сказал так, что вот митцва, цицит. Потрачу рубль и выполню митцву здесь. А в том мире не будет у меня этой возможности выполнить эту митцву. Там, где говорится о том, что идет продолжительная жизнь за хорошую жизнь, надо понимать, что жизнь была вся в мицвот, в изучении Торы, в хороших действиях. И чем дольше человек живет, тем больше он работает. Это одно. Второе. Есть такая вещь, как жить с Лашем Шамаем. Не для себя, урвать кусок из этой жизни, а послужить Хакудаш Боруху. Если есть возможность, это примерно то, что Гра говорил, еще какое-то время, так это же очень хорошо. Этот мир, он имеет продолжительность, ну 100, ну 110, ну 120, ну 180 проживает. Но дольше же навряд ли. А там никуда не уйдет. И можно найти другие основания, почему человеку хорошо в этом мире задержаться. Решаем, как раз нет смысла здесь задерживаться, это точно. Для них, чем быстрее история кончается, тем оно и лучше. Что, чем дольше они живут, тем хуже они себе делают. Но для праведников, я бы сказал, нет резона спешить. Вот для них для решения как раз есть резон спешить. Полный. А на тех, которые говорят, ну, надо его быстро из этого мира застрелить или еще что-то. А что, собственно, беспокоиться? Ну, проживет он в этом мире где-то там в этих... В Южной Америке еще этот нацист там еще 10 лет бы прожил бы, не извлекли бы, а то не привезли бы в Израиль и не казнили бы здесь. Ну так что? Но он получил наказание на здесь раньше, в этом мире. Он свои дни, так сказать, не упустит. Чем дольше он живет, тем больше он будет наказан. Это вот ответ на этот вопрос. Теперь то, что вы говорили.
Чего тело так жалко?
Да, что так жалко тело? Так, сейчас, секунду. Потому что, не будет воскрешения для тела, душа все равно останется.
Сказали, что будет, только в другое тело.
Да.
Может, еще лучше будет другое тело.
Так, секунду. У меня два ответа есть на этот вопрос. Значит, один ответ такой, он более простой для понимания. Вот душа провела какое-то количество лет с этим телом в этом мире. Это был счастливый союз жены и мужа. Мужа и жены. Что, Хохоем разбирает, Зоя разбирает. Он говорит, что вот приводится такой образ интересный. Сара и Авраам, он как нешама, а она как гуф. Брак. Счастливый брак. Значит, вот нешама в этом теле имеет дело с этим телом. Это один, как бы, единый организм. Они трудятся вместе. У них, так сказать, перипетии, радости, горести они делят. В семье у нас один жена, муж ссорится с женой, он ей делает плохую жизнь, она плохую жизнь. Это что-то уже другое. Но внутри себя они живут счастливо, в согласии. Так, они могут так оба иметь, идти не в ту сторону, они идут вместе не в ту сторону. Гуф может вести нешаму за собой, жена как бы может вести в геном. И наоборот, он ее ведет, нешама ведет гуф в сторону хорошую. Но они идут вместе. Это счастливый союз. Дальше они идут в плохую сторону. Когда нешама, хорошо, гуф не воскреснет, теперь нешама пойдет в другое тело. Там она уже не будет как бы в роли, что ли, главной по отношению к тому гуф. Но у того гуф будет своя, так сказать, нешама. Это уже не та жизнь совместная, которая будет при воскрешении. Она потеряет, как бы, своего любимого супруга, жену своего любимого. Так? Вот это минус. Ей хочется сохранить этот союз на будущее. Это одно. Теперь второе. Тоже понять труднее несколько. Если человек вдумается, посмотрит, вот закроет глаза и внутренних обратит про себя, вот что он есть. Суть человека – это вот его, конечно, душа, это верно. Но ему трудно отказаться от своего гуф тоже. Это тоже его часть. Пусть это одежда для души, ну как бы одежда, это тоже его неотъемлемая часть. Чтобы легче было понять тот образ, который я приведу, я образ приведу просто. Человек идет, видит на улице, ребенок играет. Очень хорошо, он ему улыбнется. Ребеночек играет, 3 годика, или 2 еще и лучше. Шире улыбнется. Но другая ситуация, он идет и видит, о, это его внук играется. У него другая реакция. Он тоже обрадуется, это его внук. А почему, в чем разница? Может, тот, у него черты характера, может, лучше, красивее физически, внешне. Почему он своему внуку так сильно радуется? Ответ простой. Это от его, это его продолжение. Это часть его нефеш, что туда попало. Это мое. Это доставляет специальное чувство для человека. Дает ему специальное чувство. Вот так же по отношению к самому гуфу. Это мое. А, пошел и потом умер. Все, конец истории. Мое кончилось. Не согласен. Если вдуматься, формально вы правы. От головы можно так рассуждать. Но если уйти в себя, так рассуждать не будешь. Пример с ребенком подтверждает. Внутренние реакции, реакции на самом деле своей нефеш, на свой гуф, не нейтральные.
Вот мы воскресли все, а потом очистились и войдут в Алам Аба вместе с гуфом, что ли?
Да.
Ух ты.
Но это будет другой гуф уже. Да, конечно, она пойдет туда. В этом-то вся штука. Да.
Еще вопрос можно?
Да.
Если определить жизнь как связь с источником жизни, значит, разрыв с источником жизни, отрыв от источника жизни, это смерть.
В чем вопрос?
Вот. Если исходить из этого, то тогда очень многие люди, живущие здесь, речь от нас идет только о евреях, потому что это особое. Просто они живут. И тогда какие награды и какие наказания? Просто тире между двумя датами.
Значит, вопрос был в том, что если жизнь – это связь с источником жизни, а разрыв с ним – это смерть, тогда человек может оторван от источника жизни, он может, так сказать, его можно считать покойником ходячим, так? И вопрос тогда, это все верно. Тогда вопрос в том, что в чем вопрос, собственно?
Какие награды, какие
наказания? Ну, если человек не живой, но служит как может Творцу, у него будет награда. Если он не живой, но делает плохие вещи, ему будет наказание. Известно, я вам так скажу, что сон – это частный вид смерти. Уже тоже во время сна часть души уходит наверх, человек остается, посмотрите на спящего, не такое уж приятное зрелище смотреться. Подождите. Значит, сон – это вот часть, частичная смерть, будем так говорить. Дальше. У нас было много занятий про галут. И объяснение давалось такое, что галут – это спячка. И подтверждение с хумаш, блин, это чуть-чуть. Так мы все в галуте живем. Мы все оторваны от... У нас нет сейчас бейс-хамикдаш. Та стена, котель, в которой мы ходим, это совсем не то. Нельзя сравнить с тем, что было. Абсолютно не то. Мы лишены источника жизни, эйцхайм. Тем не менее, мы живем в этой спячке. Как-то стараемся пробудиться, и как-то у нас есть возможность соединить себя в какой-то степени с той душой. Каждый, насколько может, он вот... И желание может надвигаться в том направлении. Вот наш... Да, да. Мы живем все в спячке. Но, тем не менее, мы хотим проснуться, те, кто хочет. Ну, хорошо, тогда до следующего раза. А, стоп, когда это будет в следующий раз? Это еще... Это до Тишигов, да? Да, это еще.
Привет, Сергей, еще есть у вас.
Да, ну хорошо. Тогда в следующий раз встречаемся.